Он составил себе шайку из опытных воров и с ними ловил других, причем пойманных приводил прежде к себе и страхом сыскного приказа заставлял откупаться. Промышлял также игрой и фальшивыми деньгами. И чтобы обезопасить себя от доносов, объявил в Сенате, что он в поимке воров и разбойников проведывает через таких же воров и с ними принужден знаться, почему имеет опасение, что когда эти злодеи, будучи пойманы, будут на него показывать, то не подвергся бы он какому истязанию. Сенаторы уверили его, что никакому показанию на него не будет дана вера, и что он будет за свою службу награжден, если только не будет заодно действовать с преступниками и привлекать невинных. Но Каин не мог выполнить этих условий. Он являлся к богатым раскольникам, забирал у них детей и заставлял отцов выкупать их. Захватил у одного богатого крестьянина племянницу под предлогом, что она была раскольница. Плетью заставлял ее признаться в расколе и оговорить дядю, потом освободил за 20 рублей. Но это не прошло ему даром. По доносу в тайную контору он был арестован, бит плетьми нещадно, и хотя подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако освобожден, дабы впредь в сыске разбойников и воров имел крепкое старание, только отдан под надзор. Но ему трудно было переменить свое поведение, потому что трудно было отказаться от доходов. Он подговорил товарища среди бела дня на Москве-реке разграбить струк богатого купца. Наконец он попался, увезший дочь у солдата. Отец пожаловался полиции, а на беду Каина тогда приехал сам генерал-полицеймейстер Татищев в Москву по поводу прибытия туда императрицы в 1749 году. Каин принужден был рассказать Татищеву подробно все свои похождения. И вследствие этого рассказа генерал-полицеймейстер донес императрице, что по делу Каина надобно нарядить особую комиссию, ибо в его сообщничестве были секретари и другие чиновники сыскного приказа, полиции, раскольничьей комиссии и сенатской конторы. Каин был приговорен к смертной казни, но смертные приговоры не приводились в исполнение. Его наказали кнутом и сослали в тяжкую работу. Безнравственные явления прекращались правительственной властью. Если не топор палача, как прежде, то ссылка освобождала общество от Ваньки Каина с товарищи. Взглянем теперь на состояние церкви и школы. Какие у них были средства освобождения общества от безнравственных явлений? Число священников, получивших школьное образование, увеличивалось, но недостаточно. И это недостаточное количество ученых священников, необходимо имевших преимущество пред неучеными, должно было ограничивать право прихода избирать себе священника. Синод требовал, чтобы к лучшим церквам определялись окончившие школьный курс, вследствие чего местные власти распоряжались, чтобы на упразднившиеся места на обученных в школах не представлять и заручных прошений о них не собирать, а требовать ученых. Таким образом, епархиальное начальство стало указывать достойных кандидатов, ибо оно одно знало, кто учен и кто не учен, кого следует определить на лучшее место и кого на худшее. От этого столкновения прав епархиального начальства и прихода происходили следующие случаи. Студент Московской академии Некрасов по приказанию своего архиепископа Платона Малиновского отправился в церковь Спаса в Наливках, куда хотел поступить в диаконы, чтобы взять себе заручную от прихожан. Но священник церкви объявил ему, что прихожанин-купец Азбукин, который имеет старание о церкви, склонил всех других прихожан и его священника дать заручную одному дьячку Горлану. Некрасов, однако, не отстал от своего намерения, и когда священник сказал Азбукину, что студент богословия хочет к ним в диаконы, то Азбукин отвечал: Я плюю на богословию. И что нам есть в богословии? Через несколько дней Некрасов опять пришел в церковь и стал на клирос. Но Азбукин согнал его с клироса, и он ушел в алтарь. А когда после обедни священник начал говорить прихожанам, что Некрасов — человек хороший, и синод по указу Петра I определяет ученых людей на священнические и диаконские места, то Азбукин и его приятели стали кричать, что им школьников отнюдь не надобно. Пусть школьники идут в села и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них еще переучены, да и лучше их. И если школьник вперед придет в их церковь, то они определили метлой его выгнать. Архиепископ Платон велел вызвать Азбукина в консисторию и, объявив ему регламент духовный о студентах, допросить, для чего он противится именному указу государеву, и для чего мужик простой, бесстудный, в церковное наше дело вступает. Азбукин объявил, что без воли главного магистрата в консисторию не пойдет. Потом одумался и подал архиерею донесение, в котором запирался в своих словах о школьниках. Архиерей велел ему объявить с подпиской указ Петра I о студентах. Азбукин подписался, и Некрасов попал в диаконы к спасу в наливке. Для введения образования среди духовенства необходимым средством был признан вызов ученых-монахов из Малороссии на архиерейские кафедры Великой России. Необходимость продолжалась и после Петра Великого. Но мы видели темную сторону этого явления. На архиереев смотрели враждебно, как на чужих, втершихся и оттеснивших великороссиян. Их упрекали, что они благоприятствуют только своим, наполняют значительнейшие места малороссиянами же. Неудовольствие было сильное и простиралось не только на лица, но и на дело, для которого были призваны лица – на школы. Вместо того, чтобы спешить сравняться с малороссиянами в образовании и таким образом сделать последних ненужными, оказывали нерасположение к тому, чем были малороссияне выше их – к науке, к школе. Притом же смотрели на школу как на учреждение, которое дорого стоит, уменьшает доходы архиерейские. Мы видели уже гонения на школу и учителей в Казани, воздвигнутые архиереем из великороссиян. Печальное явление не было единственным. Архангельский архиерей Варсонофий говорил о большой, хорошо выстроенной школе. Чего ради такая непоздешняя епархии школа построена? Да и школам в здешней скудной епархии быть не надлежит. К школам охоту имели бывшие здесь архиереи-черкасишки, ни к чему не годницы. Экзаменатора Венедикта Галецкого синод велел произвести в архимандриты в Антониев-Сийский монастырь. Но Варсонофий из ненависти к нему, как малороссиянину, не произвел его в архимандриты и пищу давал очень скудную, напитков ничего не давал и в келью к себе редко допускал. Галицкий, не вынесши такого обращения, уехал, а Варсонофий обрадовался и говорил: «Слава Богу, черкашинина отсюда избыли». Неохотник до школы отличался грубостью и жестокостью. В 1742 году в Архангельске на Святой неделе, 17 апреля в праздник святого Зосимы Соловецкого, архиерей служил обедню, а пред церковью против алтаря стояли босые на снегу соборные протопоп со священниками и диаконами за то, что не служили накануне всенощной. Приехав в Николаевский Карельский монастырь и подгулявши, неизвестно за что жестоко прибил своими руками соборного ключеря и велел водить вокруг монастыря, нацепив жестокий мороз. Ставил в священники людей моложе 20 лет, волочил ставленниками, брал с них взятки. Архиереи, заботливые о школах, встречали препятствия к их заведению в недостатке денег, действительным или мнимым. В 1748 году тобольский митрополит Антоний просил синод, и синод представил в сенат, чтоб в Тобольске при архиерейском доме учредит славяно-латинского учения семинарию для 200 студентов, с тем, чтобы студентов, учителей и проповедника, по примеру Московской славяно-греко-латинской академии, содержать из казны императорской, кроме учеников и учителя русской школы, которые по силе духовного регламента должны быть содержаны, ученики на собираемую из знатнейших монастырей 20-ю часть хлеба и на готовых книгах архиерейских, а учитель на домовом архиерейском коште. Антоний указывал, где взять деньги на новый расход. Собираемые в Тобольской епархии свинечных памятей на содержание лазаретов деньги, которых в сборе бывает до 500 рублей в год, определить на новую семинарию, ибо на содержание госпиталей после 1714 года сверх денег, собираемых свинечных памятей, изобретены и другие немалые сборы, а именно вычеты за повышение рангов месячного жалования, вычеты при выдаче жалования у всех служащих по копейке с рубля, с неисповедующихся всяких чинов людей положенные штрафы. Если свинечных памятей сумма определится на семинарию, то она пойдет на платье и обувь студентам и на жалование учителям и проповеднику, а кормовые деньги пусть велено будет производить против студентов Московской академии в половину, то есть по 1,2 копейки каждому на день из неокладных доходов Сибирской губернии. А хлебом их синод определит довольствовать из архиерейских житниц, также и о снабжении семинарии библиотекою синод промыслит. На это представление сенат отвечал: «На содержание семинарии доходов определить нельзя по причине многочисленных расходов, уделить не из чего, и потому Священный Синод благоволил бы определить из доходов своего ведомства, ибо как уповательно при домах архиерейских и монастырях и в канцелярии экономического правления за расходами денежной казны и хлеба остается немалая сумма». В Тобольске хотели заводить славяно-латинскую семинарию, а между тем в Москве было не более 40 ученых-священников и диаконов, включая сюда и не кончивших академического курса. Цель их учения было наставление прихожан, но на допрос консистории, кто сколько в год говорил проповедей, некоторые отозвались, что проповедей своего сочинения не говорили за неимением нужной для того библиотеки, что без справки с книгами вместо пшеницы правого учения не сказать плевел мерзкие ереси. Обучавшиеся в риторике объявляли, что и сложить проповеди не могут. Некоторые показывали, что не говорили проповедей, потому что еще продолжают учиться в академии. Перед поставлением священники архиерей отсылал кандидата в школу или к экзаменатору, который преподавал ему нужное учение по букварю и по особо изданной тетрадке, а потом писал аттестат. «Такой-то, силу символа православной веры, 10 заповедей Божиих и церковных, 7 таинств церковных, добродетелей богословских и евангельских, и советов о гресех и всего надлежащего до катехизиса изустно сказал». Несмотря на то, ученые-архиереи объявляли, что в их епархиях духовенство в давних и недавних летах произведенное, надлежащего по его должности учения ничего не знает, узнанное у экзаменатора после посвящения совсем забывает, умышленно не прилагая никакого родения для удержания того в памяти, а некоторые, произведенные в давних летах, никогда ничему и не учились. Теперь посмотрим, чему и как в школах учились, и начнем со старой московской школы – Славяно-Латинской академии. Здесь явно стремились к тому, чтобы учителями были постоянно одни монахи. В 1744 году в академии был только один светский учитель – Кондаков, и то в низших классах, но и относительно его по представлению ректора последовало такое определение синода. Кондакова из учителей, понеже он монашеского чина поныне не приемлет, исключив, никаким школам не определять. По штату 1745 года на академию выдавалось ежегодно 4450 рублей. Ректор получал 300 рублей жалования, учителя по 150 рублей. Старшие ученики получали по 4, младшие по 3 копейки в день. Учеников, не получавших жалования, было очень немного. Духовный регламент требовал, чтобы при школах быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки, как без души, академия. Несмотря на то, на библиотеку денег не выдавалось. Учителя и ученики пользовались книгами синодальной и типографской библиотек. Академическая же библиотека наполнялась с течением времени книгами, оставшимися после умерших архиереев и архимандритов. Академию составляли ректор, префект или инспектор и от 6 до 7 учителей. Префект по регламенту должен быть не весьма свирепый и не меланхолик. Низший или приготовительный класс носил название славяно-русской школы. В ней учили азбуке, часослову, псалтырю и письму. Учил студент высших классов, которому зато давалось двойное студенческое жалование. За славяно-русскую школу исследовала фара, где учили читать и писать по латыни, за фарою – инфима, где преподавали первые грамматические правила славяно-русского и латинского языков, также историю и географию, катехизис и арифметику. Затем следовали синтаксима, риторика, философия и богословие. В преподавании богословия господствовала схоластика, занимались решением, например, таких вопросов: где сотворены ангелы? Могут ли они приводить в движение себя и другие тела? Как они мыслят и понимают? Посредством соединения, развлечения или как-нибудь иначе? Каким образом они сообщают друг другу свои мысли? Как велико по объему место, которое может занимать ангел? В чем состоит сущность света славы в жизни будущей и тому подобное? В богословие входила глава о договорах, и здесь говорилось о договорах с дьяволом, о колдунах, которые могут переставлять с места на место целые поля, обращаться в невидимок. Феофан Прокопович восстал против схоластики, которая, по его словам, занимала учеников пустыми спорами, поселяла в них ложную уверенность в приобретении мудрости, делала из науки комедию. Несмотря на то, новое направление, указанное Феофаном, начало пробиваться в Московской академии только в 40-х годах, благодаря особенному богословскому преподаванию ректора Кирилла Флоринского, умершего в 1743 году. Профессор философии преподавал физику, метафизику, психологию и метеорологию. В психологии после главы о душе следовал трактат о волосах, где решались вопросы: отчего у стариков выпадают волосы, отчего у женщин не растет борода и тому подобное. Физика оканчивалась уранографией, где решались вопросы о числе небес, жидкости неба, о движении небес, о расстоянии неба от земли и, между прочим, вопрос, росла ли в раю роза без шипов.